Маршрут второй. Если согрешили не против меня. Если вы видите брата или сестру по вере, которые, как вам кажется, согрешают, то руководствуйтесь следующими правилами. Хочу обратить ваше внимание на несколько фраз. Если вы видите брата или сестру, то есть видите, заметили, что-то вас зацепило в том, как он относится, или как он реагирует, или в его поведении. Брата или сестру по вере. Речь идет прежде всего о членах церкви или евангельских христианах, членов других евангельских общин. Как вам кажется, согрешают? Здесь очень важно два момента, и они идут вместе. Первое. Если вы не уверены, но видите, значит, надо действовать. Второе. Но при этом помнить, что вы можете ошибаться, поэтому будьте особенно тактичными и осторожными, исключая любую категоричность. Итак, понимая все это, естественным становится делать первый шаг в стремлении помочь, как мне кажется, этому человеку, который упал, с молитвы. Первый шаг начинаем с молитвы. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Последняя часть этого утверждения – много может молитва человека открытого ответить на ждания Бога. В молитве вы можете подготовить свое сердце к правильному отношению и дальнейшему служению человеку, а также проверить себя, что мною сейчас движет. Второе. Не выносите вердикта внутри себя на основании той информации, что вы имеете на данный момент. Третье. Не делитесь с другими известной вам информацией, даже из желания вовлечь кого-то еще в молитву за человека. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его кто, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Учит нас послание Иакова, 5 глава, 16 по 20 стихи. Этот текст напоминает нам, что должно быть нашим мотивом – помочь упавшему подняться, а не показать свое превосходство. И также мотивирует двигаться и поднимать беспокоящие нас вопросы, когда мы что-то заметили, и нам кажется, что кто-то согрешает. Итак, убедившись в молитве в правильности мотива в своем сердце и укрепившись в уверенности, что время разговора наступило, мы делаем следующий шаг. Поговорить один на один. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. То есть не свысока «я праведник, а ты грешник». Не с позиции обвинения «я сразу внутри себя выношу приговор виновен», а с позиции «для меня ценны перед Богом наши отношения. Объясни, что я видел, как мне это понимать?» Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, наставляет нас послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Этот текст как основание, почему я должен задавать эти вопросы. Мы часть одного организма и должны заботиться о здоровье друг друга и здоровье каждого из нас, и здоровье всего тела. Поэтому мы зафиксировали следующий пункт. Не обличайте, а попросите объяснить то, что вы видели или узнали, мотивируя эту просьбу своей ответственностью брата или сестры и любовью во Христе. Не обличайте, а задавайте вопросы. Следующий момент. Разговор должен проходить один на один, без свидетелей. Это утверждение также исходит из того, что то, что я увидел, с большой долей вероятности может иметь объяснение, которое развеет мои переживания. И поэтому ни в коем случае никого не нужно включать в этот процесс на данном этапе. Следующий пункт. Слушая, пытайтесь понять, почему человек поступил таким образом. Не осуждайте его, помня, что вы тоже слабый человек и подвержены искушению. Наблюдайте каждый за собою, чтобы не быть искушенным, так учит нас Писание. Что значит «помните, что вы слабый человек» или что значит «наблюдайте за собой»? То есть не пытайтесь доказывать неправоту. Задавайте вопросы, держа в сердце перед Богом «я не лучше его». Чтобы не быть искушенным, в чем может выразиться искушение для нас? Мы можем быть искушены «праведным» в кавычках гневом. То есть если вы чувствуете, что человек выкручивается, может возникнуть искушение приложить усилия, чтобы справедливость восторжествовала. Другое искушение – это спустить все на тормозах. Если человек использует стратегию в отношении вас, лучшая защита – это нападение. Начинает обвинять вас, других, церковь в своих грехах. И вы уже думаете, я не хочу с ним связываться. Это тоже может быть искушением. Точка, которая должен стремиться на этом этапе, если выяснилось, что это не недоразумение, это вопрос, что ты собираешься с этим делать. Итак, второй шаг – это поговорить один на один. И следующая контрольная точка – если его или ее объяснение вас не удовлетворили, и у вас нет мира в сердце, тогда… Пару слов про эту контрольную точку. Первое. Если объяснение не удовлетворили, что это значит? То есть то, как он отвечает, какие аргументы использует, в каком тоне или духе говорит, оправдывается, признает или нет, обвиняет кого-то другого, приводит странные доводы, типа «не знаю, как так получилось», передергивает тексты Священного Писания в свое оправдание. Вот что значит если его объяснение вас не удовлетворяет. И второе. Если объяснение удовлетворяет, но нет мира в сердце. То есть, когда все вроде правильно и логично, но вы чувствуете, что что-то не так, но не можете сформулировать, что именно. Итак, третий шаг. Попросите самого человека обратиться к пресвитеру. Почему может задать мне вопрос человек, которому я должен это посоветовать? Потому что мы, как члены одного тела, по-разному смотрим на вопрос, является ли то, что произошло, или отношение к тому, что произошло, грехом. И так как мы не можем прийти к согласию по этому вопросу между собой, мы должны обратиться к церкви, к тому церковному институту, который уполномочен Богом решать подобные вопросы. А это руководители церкви, пасторы или пресвитеры. Послание евреям, 13 глава, 17 стих, учит нас. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Писание в этом тексте описывает роль руководителя церкви. Наставник, предводитель, начальник. И эта роль – забота о душах. Забота о душах как раз и подразумевает, кроме всего прочего, разрешение подобных вопросов. Дух или тон Писания в этом отрывке говорит о том, что руководители заинтересованы в решении этого вопроса пред Господом. Они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Готовность обратиться за помощью – это по-библейски. И предлагать это правильно. Поэтому просите вежливо, не свысока, но уверенно. Следующий пункт. Договоритесь, что он или она сделает это в течение недели. Важно обозначить конкретный и неотдаленный срок. Хорошо, мне надо подумать или позвоню позже. Это попытка просто выйти из неприятного разговора. Поэтому в диалоге получите ответ, когда именно в течение ближайшей недели он или она сделает это. Следующий момент. Очень тактично. Но обязательно предупредите, что если он или она этого не сделает в течение недели, вы сами расскажете об этом кому-то из пресвитеров церкви. Это не угроза и не шантаж. Это попытка помочь упавшему сделать внутри себя поворот для движения в правильном направлении. Кроме этого, это поможет человеку понять всю серьезность вашего отношения к происходящему. И он или она не смогут ни в чем обвинить вас, если вам придется выполнить то, что вы пообещали. Следующий пункт. Если он или она обратится к пресвитеру со своей проблемой, вам нужно получить подтверждение от него, что он действительно связался с этим человеком. Попросите его или ее напомнить пресвитеру после разговора, чтобы он сообщил вам, что разговор состоялся. Если человек отказывается это сделать или по факту договоренности не делает, тогда мы переходим к четвертому шагу. Скажи сам кому-то из руководителей церкви. Я хочу прочитать снова этот текст из послания Иакова. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Этот текст Писания говорит о том, что этот не очень приятный шаг – это забота о душе человека. Попытка помочь человеку вывести эту ситуацию в официальное русло церкви – это, по большому счету, все, что вы сейчас можете сделать, кроме искренней молитвы за него. Поэтому в контексте нашей церкви информацию надлежит передать одному из пресвитеров в церкви. Следующий момент. Тот, с кем вы общались, должен знать о вашем намерении рассказать о его ситуации кому-то из пресвитеров. Обязательно предупредите его перед тем, как сделать это. То есть вы предупреждаете его на предыдущем уровне о вашем намерении, в случае, если он или она этого не сделает. И еще один раз, если вы поняли или узнали, что он или она так этого и не сделали. Давать второй шанс не имеет смысла, потому что если он или она серьезно относится к этой ситуации, это сделать несложно, достаточно просто. А если несерьезно, то в эту игру под названием «Завтра» он или она с вами может играть бесконечно. Следующий момент. После того, как вы расскажете кому-то из пресвитеров церкви об этой ситуации, вы можете продолжать молиться о ней, но ответственности больше за нее не несете. Это очень важно. Хочу подчеркнуть, что перед Богом вы сделали все возможное, чтобы помочь этому упавшему подняться. И на этом ваш совместный маршрут завершен. Вы можете молиться, но постоянно мониторить эту ситуацию не нужно. Теперь это ответственность пресвитера. Итак, если вы видите брата или сестру, которые, как вам кажется, грешат, но не против вас, то первое – помолитесь, чтобы понять, какой следующий шаг вам нужно сделать. После поговорите один на один. И если у вас нет мира в сердце, попросите его или ее поговорить с пресвитером церкви. И если он или она откажется, поговорите с пресвитером сами об этой ситуации.